Мы читаем из первого послания к Коринфянам апостола Павла, 15 глава, с 50 по 58 стихи. «На то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Аминь». Когда мы заходили с братьями в зал, было очень шумно. Братья и сестры, я думаю, вы рассуждали о воскресении мертвых. Вы знаете, это некая такая риторика перед выступлением Слова Божьего. Я думаю, что одна некая особенность преследует наши евангельские церкви. Мы очень бурно имеем некое такое состояние перед богослужебным собранием. Братья и сестры, нам нужно исправляться в этом отношении, потому что мы в Доме Божьем. И на самом деле обстановка, она должна нас именно вести к мысли такого глубокого духовного размышления, а что скажет Господь? Ведь что-то сегодня Он уже сказал кому-то из нас. И прочитанные стихи из первого послания апостола Павла к Коринфской церкви, они удивительны не только по своему содержанию, они весьма удивительны по своему значению. Подумать только, не все мы умрем, но все изменимся. Вчера ушел в вечность Иван Николаевич Чекалин. И вот накануне, где-то недели две тому назад, да, две с половиной, он попал в больницу, и его сразу перевели в реанимацию в таком полусознательном состоянии, и не пускали туда близких, и когда его перевели в палату, как говорят, общей терапии, он поделился своему сыну: «Ты знаешь, говорит, как неприятно было находиться в этом месте, с тобой обращаются, как будто ты уже мертвый». И какое-то такое отношение, говорит, что просто вот, ну, неприятно. Да еще, говорит, ты лежишь ногой. Ну, естественно, что после этого, после реанимации, как правило, наверное, да, мы не знаем, один путь для человека. Во многих случаях куда? Мы скажем, на кладбище. И вот это чувство, оно... Знаете, на самом деле неприятно. Но давайте вдумаемся вот в эти слова, прочитанные нами из послания апостола Павла к Коринфянам. А перед этим он повествует нам о том, и давайте мы прочитаем этот первый стих, когда он говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором утвердились, которым вы спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». То есть он напоминает, и в Коринфской церкви были размышления, и, наверное, были сомнения, были переживания, как что будет, а как вообще все будет происходить, воскресение мертвых, и вообще как, в каком теле мы воскреснем. Эта глава повествует там об этом. И вот в заключение этих размышлений он и говорит: «Хочу напомнить вам, братья, на то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление». Вы знаете, глубокое, весьма такое содержательное по своему значению это слово Господне. И суть заключается в том, что здесь открывается тайна Божия, тайна Божьего намерения истины относительно преображения нашего тела. Тело умершего христианина, а также тех, кто будут восхищены от земли, кто доживет, или мы скажем, кто будет жить, вернее будет так сказано, кто будет жить до восхищения церкви. И истина воскресения, она по себе не тайна. Эту истину, она была уже открыта в Ветхом Завете. И есть повествование об этом. Мы знаем, что Енох прожил 325 лет. И вот удивительно его качество было, он угодил Богу и получил внутреннее свидетельство, что он угодил Богу. Братья и сестры, угождаем ли мы Богу? Имеем ли мы сегодня с вами здесь находящееся это внутреннее свидетельство, что я угодил Богу? Он имел это свидетельство? Кто из нас сегодня имеет? Мы должны сказать, что имеем. Если мы рождены свыше, имеем мир с Богом, с ближними, то мы имеем это свидетельство. Но удивительно другое, что пророк Илья был восхищен на огненной колеснице, и сыны пророков видели это. И мы знаем, та благодать силы Духа Святого сошла на пророка Елисея вдвойне. И когда с плеч Ильи упала милость, то есть милость, его плащ такой, или мы скажем, что-то подобное этому, то Елисей скрутил его, вдарил по воде реки Иордан, и воды встали, и он прошел по суше. И вот удивительно, там повествуется о том, что сыны пророков говорят Елисею: «Отец наш, не послать ли нам и не поискать ли нам Илью? Может быть, его вихрь унес куда-то на высокую гору», а он говорит: «Не надо посылать». Они опять настаивают, и по настоянию их он говорит: «Хорошо, идите». И они пришли ни с чем. Вот удивительно, свидетельство сыны пророков и пророк Божий. Братья и сестры, кто мы? Для нас это тоже большое, должно играть значение, кто мы сегодня, имеем ли мы это свидетельство. Это очень важно. Важно иметь свет Божий. Но никогда еще не был известен тот факт, что умрут не все. Это было некое исключение из правила относительно Еноха, относительно и пророка Ильи. Но факт, что умрут не просто отдельные личности, нет, не умрут, а это будет, наверное, огромное количество людей. Если сегодня так себе представить, что на Земле насчитывается более 2 миллиардов христиан, и представьте себе, из 7 миллиардов исчезают 2 миллиарда от земли. Что это? Ваш сын звонит вам в вашу квартиру, а вы не открываете, потому что вас нет. Ваша дочь звонит по телефону, а вы молчите. Абонент недоступен, вас нет. Тогда что? Вы знаете, притча о 10 девах, она побуждает нас задуматься о том, о той внутренней ответственности за тех, кто дорог нашему сердцу. И мы здесь просто рассуждаем с вами. Факт, что не все умрут, но все изменятся при возвращении Господа. Именно изменятся. Вот если бы сейчас я спросил здесь нас находящихся, кто хочет умереть, то, скорее всего, наверное, единицы. Ну, наверное, единицы, правда? А если бы спросить, а кто не хочет умирать, то я сразу 2 руки поднял. И вы, наверное, тоже. Это нормальное состояние человека живого. Один из старцев Семен забыл отчество, он был врачом, известным врачом, детским врачом еще в советское время. Григорий Семенович Нерубенко жил здесь около Белорусского вокзала. Я посещал его, и как-то в разговоре я его спросил: Григорий Семенович, а вам не страшно умирать? Он мне говорит: Сережа, ты знаешь, когда ничего не болит, вообще умирать не хочется. А когда болит, так прижмет, думаешь, ну скорее бы уже и уйти. То есть это естественно для нас, когда мы с вами, понимаете, мы живем, ну как вот я живу? Ну как это я умру? Ну как это произойдет? Поэтому этот вопрос, он, знаете, не праздный вопрос. Никто из нас не хочет умирать. Это естественно. И Бог, когда создавал нас, творил нас, Он заложил этот дух жизни. Грех разрушил вот это состояние взаимодействия. Христос опять восстановил, но вопрос, но процесс восстановления будет проходить через смерть физическую. Поэтому Павел говорит, что на то хочу сказать вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие. То есть вот это тленное наше, оно не может войти в бессмертие. Оно не может, потому что мы поражены грехом. Мы рождаемся, как Иов сказал, для того, чтобы как искры устремляться вверх, ввысь. То есть мы все время в борьбе. Но если внимательно вдуматься в слова апостола Павла, то они звучат восторженно. Никто не должен страшиться вот этого изменения. Никто не должен. Но однако мы можем поймать себя на мысли, что все-таки неприятное чувство смерти преследует нас, правда? Преследует. Мы, может быть, не можем, так сказать, вслух выразиться, но внутри каждый из нас наверняка что-то чувствует. И особенно, когда это на пороге перехода в вечность. Однажды одному христианину сказали, что не следует бояться того, что является в сущностью вратами в жизнь. То есть смерть – это врата, это переход от одного состояния в другое. На что тот ответил, что человек не может умирать без тревожных предчувствий. И вы знаете, практика говорит нам о том, что мы, как верующие люди, вот какое-то есть предчувствие. Много очень примеров можно приводить, когда верующий человек чувствует, что вот где-то, вот-вот, где-то скоро. И я знаю некоторые примеры, когда накануне перехода в вечность Господь как-то особым образом касается верующего человека. И верующий человек видит, будучи живым еще здесь, внутренне, он видит этот небесный мир. Он видит этот небесный мир. Одна наша сестра, уходя в вечность, старится, зовет свою дочь и говорит: доченька, скорей принеси цветы. Неужели ты не видишь, как меня встречают? Она говорит: мама, ничего не вижу. Скорее иди. Меня встречают цветами. Братья и сестры. И все-таки вот чувство некого, вернее, некой тревоги, предчувствия, что это настолько естественное чувство, как этот брат продолжил свою мысль и сказал, что вся жизнь одно непрерывное усилие – не думать о ней. Правильно? А что о ней вообще думать? Мы не хотим думать, но она постоянно о нас напоминает о себе. Постоянно. Поэтому вот мы и лечимся, правда же? Следим за своим здоровьем. Кто-то даже из нас закаляет свой организм, поливает его холодной водой. Некоторые говорят: все, вот утром встаю и поливаюсь холодной водой для бодрости. Конечно, для здоровья. И часто можно слышать вот такие слова: «Хочу умереть здоровым». А какая разница, слышите? Оказывается, есть. Может быть, ты пока здоров, ты не ощущаешь этого состояния, что все-таки, чтобы не обременять других, некоторые говорят. Но «хочу умереть здоровым». Знаете, наверное, можно сказать: «хочу на восхищение». Лучше будет, правда? Дождаться бы так. И нужно сказать, что это вызвано, наверное, неким трепетом перед неизвестностью. Не то, что мы не знаем. Нет, мы знаем. И в посланиях Павел своих пишет о том и говорит, что я хочу быть лучше со Христом, и когда он был восхищен до третьего неба. Но некая неизвестность того, что нам передали другие, а неизвестность от того, лично для моего личного опыта, моего перехода в небеса. Вот в этом есть некое, знаете, состояние вот трепета неизвестности. А как? Но, наверное, нельзя не согласиться с мыслью, что есть еще одно чувство, чувство греховности. Находясь в этом бренном теле, мы, как и Павел в 7 главе к Римлянам говорит, что вот внутри эта борьба постоянная, нежелание совлечься, но облечься. И как он в эту мысль выражает вот этими удивительными словами в 7 главе, размышляя о влиянии греха, он говорит так: «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». И он восклицает и говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И тут же ответ: «Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, то же самое я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». То есть внутри вот это состояние, не то чтобы чувство, наверное, не подходит это слово, но состояние вот этой борьбы. И вот это тоже в какой-то степени, наверное, является некой такой, знаете, и тревогой, и таким вот трепетом, а вот чтобы мне до конца быть верным Господу. И вы знаете, в этом есть подтверждение вот этого внутреннего переживания. Апостол Павел в послании Тимофея пишет, заканчивая послание Тимофею, он, уже видя, зная свое отшествие в вечность, говорит следующие слова. «Но ты будь бдителен во всем, он советует Тимофею, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». То есть он перед этим предупреждает, наставляет своего ученика молодого, но, видя, имея откровение, мы так скажем, от Господа, он знал, что он уже уходит. И когда знал, он мог сказать: «А теперь готовится мне венец». То есть он до конца испытывал себя, он до конца на себе ощущал действия проявления греховности. Если читать внимательно его послание, то он красной нитью подчеркивает: «Я каждый день умираю. Я не хочу совлечься, но облечься». То есть, если апостол, мы скажем, святой, и без послания его названы посланиями святого апостола Павла, то мы сегодня тем паче. И, наверное, если бы мы чувствовали, что мы можем легко предстать пред Господом, то сама смерть была бы для нас лишь увлекательным путешествием. Но это не так. Это не так. Но чтобы порой и не наполняло нас, братья и сестры, мы должны быть тверды в вере. Мы должны. Вот в этом подходит это слово «должен», «должны», «обязаны». Потому что сама смерть для верующего человека не является чем-то ужасным. И в этом как раз и подходит «должны». Это не ужасно. Нет. Нет, еще раз нет. Потому что приобретение – это приобретение. И мы идем куда? В неизвестность мы идем к Господу. Мы идем к Господу. Поэтому какой это будет великий момент, когда земля и море отдадут прах тех, кто в течение многих столетий ждет воскресения. Ждет. От нас сокрыто, что делают наши братья и сестры там в вечности. С кем они общаются, говорят ли они, имеют ли вообще какую-то форму общения. Но одно из книги Откровения можно знать, что есть некая форма. Есть некая форма, и пятая печать из 6 главы книги Откровения открывает нам вот то общение тех убитых или убиенных за Слово Божие страдальцев, которые придут к Богу и говорят: доколе, владыка, ты не мстишь за кровь нашу, то есть что-то есть, а дальше ничего. Да, в книге, вернее, в притче о богаче и Лазаре Христос только открывает, что Лазарь в одном месте, богач в другом, и между ними огромные пропасти, перейти нельзя, так говорит эта притча. Но что-то есть некое общение. И вот это состояние, оно на самом деле должно побеждать в нас, или ожидание вот этого изменения, весь вот то преследование вот этой смертью нашей плоти. И на самом деле, еще раз хочется сказать, какой будет великий восторг и момент, когда земля и море отдадут прах тех, кто в течение многих столетий ожидает этого воскресения. И удивительно, что человеческий ум наш почти не в состоянии понять, представить величие такого события. Кто сегодня может объяснить все это? Но верующий призван принимать это в смирении. И вот удивительную мысль Павел здесь и подчеркивает, и говорит: говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, и мертвые воскреснут не тленными, а мы изменимся. Ибо тленному всему, то есть вот этому тленному нашему, надлежит облечься в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие. Это говорит о том, что мы получим совершенно новое тело. Мы иногда задаемся вопросом: а сколько будет нам лет? И не знаем ответа. Иногда спрашивают: а на каком языке мы будем разговаривать там в вечности? Английский, русский, то есть сколько национальностей, какой язык? Наверное, мы скажем английский, доступный, понятный. Поэтому наш ум не в состоянии представить величие такого события, но мы призваны в смирении соглашаться с этим словом и радоваться. Потому что когда мертвые во Христе воскреснут, а живые изменятся, Павел говорит, когда же тленное сие облечется в нетление, а смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победой. То есть только тогда, когда это произойдет, и это величественно, братья и сестры, это просто превосходно. Павел дальше продолжает и говорит эту мысль: смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Где жало же смерти – грех, а сила греха – закон. И вот это, мы скажем, состояние или чувство греховности, оно на самом деле вызывает у нас некий трепет вот перед этой неизвестностью самого перехода. И хотя говорят или пишут о том, что люди, впадающие в кому, где-то вот находясь в этом состоянии, кто-то проходит этот период, говорят, клиническая смерть, дают название. Но что бы ни называли или как бы ни называли, это невозможно. Это от нас сокрыто. Это нечто, нечто такое, что не подтверждено даже Писанием, что какой-то там длинный коридор и все постоянный свет. Да где это подтверждено? Нигде. И удивительно другая сторона, что люди, не знающие Господа, но пережившие клиническую смерть, что они идут к Богу? Нет. Это тоже удивительно, что пережившие, мы так скажем, да, вот эту некую часть света и не идут к Богу. Тоже поразительно. Поэтому вот Павел говорит: смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. И вот когда вдумаешься в целом вот этот прочитанный текст, то можно представить себе, что мы поем некую песнь, как верующие люди, которые поют, поднимаясь навстречу Господу. Это не просто должно вызывать в нашем состоянии внутреннего человека некую такую, ну, вопросы или что-то еще такое, знаете, непонимание какое-то. Нет, но здесь на самом деле песнь. Говорю вам тайну, не все мы умрем, мы все изменимся. Вдруг во мгновение ока тленному должно не облечься нетление, смертному всему бессмертие. Это песня. Это песня души, духа нашего, как христиан. Знаете, можно еще, наверное, сравнить нечто с другим. Это словно насмешка над смертью. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Вопрос. И Павел отвечает и говорит: благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Это насмешка над смертью, братья и сестры. Отчасти она жалит, напоминает, но вместе с тем это насмешка. Ад проиграл свою битву. Он пытался уничтожить нашего Господа, и после его принятия крещения, поднимая его на эту гору и показывая ему царство мира, и призывая поклониться, и говоря, обманывая, что все принадлежит мне. И когда мы знаем, в Гефсиманском саду наш Господь боролся, и трижды молился и просил учеников поддержать его, но вместе с тем ад проиграл эту битву. И мы знаем и уверены, что грехи нас были там на Голгофском кресте. Грехи наши прощены, и они забыты Господом. Он закинул их за свой хребет. И мы сегодня с вами уверены, что мы искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа. Поэтому мы радуемся и говорим благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. И теперь эта царица ужаса лишилась своего права влиять так, как она влияла до этого. Верующие люди больше не могут бояться, не должны бояться. Поэтому, когда мы размышляем об этом сегодня, я не думаю, что мы что-то, может быть, услышали новое, нет. Но вместе с тем это вновь напоминает нам о том, что я и ты ответственен своей собственной жизнью, в своих молитвах также за тех, кто еще не знает Господа. Мы все, каждый в индивидуальности, ответственны в том, что мы сегодня делаем во имя Господа. Приходим, сидим 2 часа и уходим домой. Или что-то мы от чем-то обеспокоены ради Царства Божия. Это очень важно сегодня, потому что истина воскресения изменяет все. Она дает надежду и мужество. Она помогает устоять пред лицом тяжелых обстоятельств и побуждает нас к труду. Не к бездействию, нет. Жизнь христианина может быть трудной, но цель в высшей степени достойна того, чтобы преодолевать эти трудности. На берегу Генисарецкого озера когда-то давно был построен небольшой храм, который посвящен 12 апостолам. И он в таких прекрасных розовых крышах, и там 12 куполов, напоминающие об апостолах Христовых. Но пришло время, когда он пришел в некое такое запустение, упадок, и не знали, что вообще делать с ним. И вот однажды нашелся один христианин, который на протяжении более 15 лет стал его восстанавливать. И если сегодня кто там бывает и заходит, то приходит туда и попадает в некий райский уголочек на земле, где ходят павлины, где растут деревья, ну, наверное, может быть, не со всего мира, но в большей степени, где растет украинская шелковица, только не в том формате тех листьев, а плод тот же самый. То есть некий, знаете, райский уголок. И когда заходишь в тот храм, то сама обстановка у тебя вводит чувство вот некого такого, знаете, небесного. И как-то мы там пели псалом «Ты мой Бог святой». Слушайте, он не так даже звучит, как здесь у нас. Ты ощущаешь, что ты... Вот ты здесь, вот в этом райском месте, хотя это еще не рай. И когда ты входишь туда, то на самом деле попадаешь в некий другой мир. И если сегодня Бог вот так вот располагает сердца людей, есть места на земле, как бы, знаете, что-то отражающее, может быть, таликую долю, если возможно так сказать, вечного, то, наверное, нет. Если такая благородная цель этого человека достигает прекрасных успехов, то насколько возвышенный сам труд для Господа. Не для себя, а для Господа. Воскресение из мертвых, мы хорошо знаем, что это произошла победа над смертью. Да, она еще продолжает жалить нас, но придет день, когда мертвые во Христе, говорит Павел, воскреснут прежде. А потом мы, он говорит, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, на встречу с Господом. На воздухе написано. И удивительно заканчивает Павел. И так всегда с Господом будем. И последнее, что он говорит в этих мыслях, он говорит, утешайте друг друга этими словами. Братья и сестры, о чем мы говорим перед молитвенным собранием? О чем вообще мы говорим здесь, в зале, в доме Господнем? Утешаем ли мы ли друг друга? Или мы открываем свои проблемы бесконечные? Жалуемся то на детей, то на внуков, то на обстоятельства, то работы нет, то нога заболела, то рука не имеет. Что мы делаем? Я бы посоветовал себе, в первую очередь, и каждому из нас, утешайте друг друга этими словами. Утешайте. Потому что сегодня апостол Павел, или Бог через него, говорит нам свое слово. Он побуждает нас к тому, чтобы каждый из нас не оглядывался назад. Потому что оглядывающийся назад неблагонадежен для Царства Божия. Неблагонадежен, так сказал наш Господь. Но мы призваны стремиться к вечной цели. Благодарение Богу, говорит Павел, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои, сестры мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Как чудесно! Как чудесен сам праздник воскресения, как чудесно слово его, утешающее нас и побуждающее нас думать не о земном, а о вечном. Помолимся ему. Аминь.